Добрый день, и мы продолжаем чтение романа Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой». Ну, многие из вас были не против, чтобы мы продолжали то, что начали 1 января и в записи. А сейчас в прямом эфире, если вы слушаете, конечно, в понедельник в 4 часа по Москве, то мы с вами продолжим с того места, где остановились. Я напоминаю, что это роман о том, чего в России никогда не было, и то, что история не имеет сослагательного наклонения. Здравое мнение приводит Юрий Арабов, который, к сожалению, ушел от нас прямо в самом конце прошлого года. Замечательный был человек, великолепный писатель, сценарист, один из крупнейших сценаристов нашего времени, поэт. И мы читаем его роман. Роман начинается с того, и мы как раз первую главу читаем, что Владимир Ильич в Цюрихе в начале 17-го года, в марте по тамошнему, по здешнему еще в феврале, и вот он мается Владимир Ильич, и тут приходит известие, что нужно срочно собраться в одном из питейных заведений, где обычно собираются иммигранты-революционеры. Он приходит туда и ввязывается прямо практически с порога в спор, в особенности с Радоком. Карл Радок, как всегда, шутит рассказывает в виде анекдотов своих знаменитых, которые будут до самой его гибели знамениты. И вот тут он уже говорит о фамилии Ульянов, о своей фамилии, о своей фамилии Радок, то, что он должен радоваться. На вопрос, чему это вы так радуетесь? А Ульянов – это от Улья, но в Улье есть и трутни. И вот мы сейчас прямо в середине спора с вами продолжаем. «И кто же из нас трутень?» – спросил Радок, решившись идти на пролом. «Я, что ли?» «Не фрапируйте своим эго, не будьте институткой на выпускных экзаменах. Я говорю не о насекомых, я говорю о подложных именах, которые сбивают с толку». И что за странная кличка у социал-демократов? Вот, например, товарищ Троцкий. Откуда он взялся и почему с такой фамилией вылез на нашу голову? Он рассказывал, что это фамилия его тюремного надзирателя. Взял псевдоним, так, ради шутки, доложил Луначарский, трясясь и вибрируя, потому что весь разговор принял на свой счет. Он был мнителен, добр и фальшив, последний от чрезмерной сладости, которую временами источал. «Врете!» – радостно сообщил Ильич. В голосе его появился победоносный хрип тромбона, когда из него вместе со слюнями выдувают высокую ноту. «Но я знаю, Лев Давидович – мой близкий друг». «Нет, вы врете всей социал-демократии, и не только мне одному. Оба врете, и выносить это более невозможно». Воцарилось испуганное молчание. Гром уже пригремел, и яростный ветер дохнул из ближайшего леса, на который уже упал шквал ливня. «Ваш Троцкий!» Взялся от Троицкого, священника, который преподавал ему в детстве закон Божий. Здесь только выбросили букву «И». А что это значит? Это значит поповщина. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И все трое в одном лице. Левдович Троцкий, Троицкий, живоначальный и вездесущий. У Луначарского случился короткий обморок. Он упал бы навзничь, если бы несколько рук не поддержало его. «У вас обоих еще меньшевик на губах не обсох, и вы уже заняли место Святой Троицы. Куда это годится? И почему мы, большевики, должны с этим жить?» Душевно, по-дружески осведомился Владимир Ильич, наслаждаясь своей властью, игнорируя обморок товарища. Кто-то поднес к носу Луначарского нашатырь. «Унесите его прочь!» — распорядился Ленин. — Он не готов для дальнейшей полемики. И зачем-то добавил. — Чаруйте меня! Чаруйте! — Как его задобрить? — пронеслось в мутной голове Луначарского. — Как укротить? Ему пришло на ум, что нужно срочно сделать доклад под названием «Наш лучезарный вождь Ильич», а потом выпустить отдельные брошюры. «Пожалуй, сделаю доклад, а там видно будет». И он вправду его сделал через полгода. «Верно», — сказала вдруг Надежда Константиновна. Ленин вздрогнул от ее голоса, как если бы рыба заговорила. «Вы ничего не поняли. И потому молчите», — посоветовал ей Ильич со скрытым теплом. «Нет, я уж скажу», — заявила Надежда Константиновна. «Лев Давыдович правильно назвался. Вы, Владимир Ильич, Бог-отец, Троцкий Бог-сын, но будет еще и третий. Вот о чем говорит эта шарада». «Моя жена троцкистка. Как вам это понравится?» «И кто же этот третий?» «Неизвестно», — вздохнула она. «Не нужен нам третий, и первые два не нужны», — отрезал Ленин. «Нам необходимы честные фамилии, а не сомнительные псевдонимы. А Маркса с Энгельсом куда девать? Как их в эту троицу втиснуть?» «А Бобёва?» — спросил Радок, протирая платком очки. «А вот это вы зря сказали. На свою голову сказали, во вред себе упомянули». «Ну, друзья, товарищи, нельзя же так!» — засуетился Зиновьев. Рыхлый и широкий, словно мешок с картошкой, лишенный хребта, он начал бегать среди ссорящихся, заглядывая каждому в глаза. «Господа, нельзя ругаться накануне исторических событий. Нужно пожать друг другу руки, все за одного и один за всех». «А мы не ругаемся. Мы обозначаем принципиальную позицию. Бобёв каждый из вас, кто верит на слово буржуазной прессе. Эти бобёвы от чернильницы и пера, эти гулящие девки офсетного алфавита, эти шакалы политической позы и гиены социальных отбросов. Бобёвы сплетни и навета напели вам об отречении Николая. Да этот слушок нужно тысячу раз проверить. Впрочем, и проверять ничего не нужно. Видно на глаз, что сплетня. Бред Бобёва, который объелся за ужином куриной печенью». «Сами вы, Бобёв, Владимир Ильич», — отмахнулся Радок, но не злобно, а скорее устало. «Вслух вы определяете на глаз. А ушами что увидите? Николая в полном здравии?» «Ушами я ничего не вижу. Я ими шевелю, когда получается. Получим подтверждение, а потом и поговорим. О Бобёве и о нашей предательской, о вашей предательской позиции, товарищ Радок», — уточнил Ленин. «Предательской по отношению к чему?» «Ко всему», — объяснил Ильич. «Как хотите. Я лично еду в Россию», — заявил Карл. «Скатертью дорога, но не надейтесь, что я буду носить вам передачи». «Социал-демократия – это не только вы», – сказал Радок с угрюмостью молодого человека, готового на все. «Меня Россия знает, и я Россию не предам». «Карла Радока знает Россия? Боже мой, с какими шизофрениками мне приходится работать! Возлюби Россию, как самого себя! Это вы пытаетесь сказать? Типичный бонапартизм! Его, видите ли, Россия знает, а нас? А кто такие мы? А я кто такой?» Ленин почти беспомощно взмахнул руками и стал жалко. Никто не проронил ни звука. «Окна бы лучше открыли», — устало пробормотал вождь. «Концентрация вашей мысли обратно пропорциональна концентрации табачного дыма». «Мозг приносится ветром со стороны Каспийского моря», — всплыла в его памяти странная фраза. Откуда это? Какой нигилист ее выдал и станцевал? «Но не надо впадать в истерику. У меня собрались неплохие ребята. Все немножко бобёвы, зато схватывают на лету. Работать с евреями в радость. Не то, что с русскими вальками. Русскими вальками. Или вальками. С ними каторга. Куда их всех пристроить в новом правительстве? Куда зарыть? И как глубоко, чтобы не вылезали? Что я?» Ахнул он, и душа облилась кровью. Будто на самом деле в России пустота. Место освободилось, и все ждут только нас. Боги смеются. Как страшно все-таки устроена жизнь. А вдруг в газете написали правду? Оконная рама хрустнула, как сахар в прикуску. Подчинились, открыли. В кафе ворвался весенний сквознячок, озорной и бойкий, как односторонняя пневмония. Гришка Зиновьев начал носиться взад-вперед, размахивая руками и проветривая таким способом помещение. Ленин подошел к стойке бара. Бросил испуганному хозяину. «Мою шпагу и щит!» Хозяин облегченно вздохнул. Все возвращалось в привычное русло, и звать полицию не требовалось. Вытащил деревянную шахматную доску, вручил Ильичу. Тот сел за столик посередине кафе, раскрыл доску и начал медленно ставить на нее резные фигуры. «Кто будет играть со мной?» – спросил Ленин. Поднял голову. Вокруг него стояла серая социал-демократическая масса. Вожди революции, которые не дорастут даже до управляющего поместьем. Недоучки, посредственности и вруны. Он подмял их под себя, и они первые растерзают его в случае прокола с его стороны. Но прокола не будет, потому что он приличный шахматист. А они не доросли еще даже до шашек. «Ну, как хотите», – пробормотал Владимир Ильич, не дождавшись ответа. «Один сыграю за всех». Почесывая бородку и сосредоточившись, он сделал первый ход белой ладьей и начал думать за черных, чем ответить и что предпринять. Вот здесь я хотел бы остановиться перед четвертой главкой. И, дорогие друзья, я бы хотел у вас спросить. Вас ничто здесь не озадачило, но я понимаю, что книжки в этой озадачат нас всех еще много всего, но тут какая-то невероятная история происходит. Вот подумайте, если Ленин расставил фигуры, и это был не какой-нибудь хитро-мудрый этюд, то как же он пошел ладьей, если это начальная расстановка фигур? Вот как он пошел ладьей? Вот, первый ход ладьей, Станислав спрашивает. А вот так, батенька, ладьей. И пусть черные думают, что хотят. Так, мне кажется. Вот если так, если Юрий Арабов это имел в виду, то тогда все понятно, таков Ленин. Первый ход ладьей. Я вас тоже всех, дорогие друзья, поздравляю со всеми праздниками, прошедшими и грядущими. Вот именно, Йосиф Ватанен, бред, прикольный ляп. Я не думаю, что это ляп. Я не думаю. Белой ладьей, Сергей Витальевич. Белой ладьей, дорогой мой, первый ход. Белой ладьей. Вот так пошел Ленин. А что, кто-нибудь ждал это? А кто придумал эти правила шахматной игры? А кто это собирается здесь, в этом кружке, действовать по правилам? Только не Ильич. Главка 4 первой главы. «Вы только не волнуйтесь», — сказала Надя поздно вечером, когда он после лекции в Народном доме возвратился в квартиру. «Но к нам рвется Барановский. Он уже 3 раза приходил». «Зачем?» – спросил Ильич, ощупывая шины своего велосипеда и находя, что они весьма дряблые. «Важное известие. Вам не передал?» «Нет». «Не пускать», – распорядился Ильич. «Здесь не нижний волочок, когда можно запросто к другу зайти. Здесь хуже». «А что может быть хуже нижнего волочка?» – не поняла жена. «Хуже нижнего волочка – мое воображение», – туманно объяснил Владимир Ильич. «Химеры, знаете ли, странные образы». Он подсоединил насос к велосипедному колесу и начал накачивать его, налегая на ручку всем телом. «Вам нужно отдохнуть. Вы очень устали и даже на себя не похожи. Устроили эту слоку в кафе. Зачем? Отдохнуть. Раньше мы отдыхали в ссылке, но с этим покончено. Нас будут вешать!» Потому что теперь военное время. Он снова потрогал рукой колесо велосипеда. Сейчас оно было в удовлетворительном состоянии. Кушали чай с вареньем, спокойно и молча. Наденька пила из блюдца и громко сопела. Из носа ее вырывался свист. Во рту хлопали пузыри. В конце чаепития Ленин понял, что у него разламывается голова. «У меня болит самое слабое мое место», – пошутил он. «Хотите услышать актуальный анекдот, который мне рассказали вчера?» Рубская не отвечала ничего. Анекдотов она не любила и не понимала. И сам Ильич рассказывал их только в крайнем случае, когда настроение было особенно дурным. Она догадалась, что теперь именно такой случай. Русский солдат-богатырь взял в плен 4 немцев, а возвратиться с ними в окопы не может. Почему? Потому что они его не пущают. Надежда Константиновна напряглась, будто должна была решить теорему. На виске ее запульсировала жилка. «Не пущают», — повторил Ленин, прищурившись. «Такая вот война. Доброй ночи!» Он скрыл, что этот анекдот сообщил ему все тот же Радок. Поцеловал жену в лоб и пошел в свою спальню. Только снял с себя брюки, которые за день сделались липкими изнутри, как с улицы кто-то позвал. «Владимир Ильич! Владимир Ильич, отзовитесь!» Открыл окно. На мостовой стоял социал-демократ Барановский, о котором предупреждала Надя. Свет газового фонаря отбрасывал на его лицо адское пламя. «Чего вам?» – спросил Ленин, пытаясь скрыть волнение. «Известие! Вы оказались правы! Царь не отрекся!» У Владимира Ильича запершило в горле. Он с сожалением взглянул на жалкую фигуру под окном. Захотел плюнуть на нее сверху, но сдержался, не плюнул. «Получена телеграмма из Петрограда. Все оказалось газетной уткой, как вы и предупреждали». Ленин закрыл окно, повернул задвижку. Занавесил стекло тяжелой портьерой. «Не отбирайте у висельника веревку», — мелькнуло в его голове. «Это все, что у него осталось». Глава вторая. Отречение. На паровозе номер 1151. Что он означает? Если сложить цифры вместе, то получится восьмерка. Она, как лента Мёбиуса, символ дурной бесконечности. Наша жизнь – дурная бесконечность, как и жизнь любого из государей. Царствую 23 года. Люблю маневры. Интересен флот, особенно подводные лодки. Стоят в Риге. Если забраться в подводную лодку и уплыть в Португалию, уместится ли там вся семья? Алёша спросил на медне по-английски. «Папа, а где расположена Португалия?» «В географических атласах», — сказал я. Хороший ответ, остроумный. Дочери болеют корью. Невозможно воевать, когда дома болеют. Победа над немцами на расстоянии вытянутой руки, так мне сказал генерал Алексеев. Мне говорят, это 3 года, и все вытянутая рука. Но почему-то до немцев она не достает. Руки коротки. У инвалида может вообще не быть рук. За время войны погибло 3 миллиона человек. За один только прошлый год, кажется, 2 миллиона. Если я не путаю. Следовательно, потери удвоились по сравнению с 2 предыдущими годами. Хорошо ли это? Что играет на руку смуте? Антивоенные листовки или потери в 3 миллиона? Допустим, они все в раю. Цели войны благородны, помочь Франции и Англии. Но как это получилось, что мы рассорились со своим кузеном Вилли? Мы убиваем солдат Вильгельма, он наших, но мы с ним одной крови, можем в любой момент замириться, я не буду идти на Берлин. Как только перейдем германскую границу, я предложу кайзеру благородный мир. А эти убитые, они все спасены, в раю об нас молятся. Не было бы убитых солдат, рай бы остался пустым. Голова болит. От французского коньяка голова болит. Надо брать в дорогу русскую водку. Матушка, забери меня домой. Как же они меня мучают, как бьют. Откуда это? Я, кажется, напился, как гимназист. Плохо. Начальник штаба сказал, в Петрограде смута. Мы засмеялись. Мы ведь сами только что оттуда. И никакой смуты не видели. Но мы ведь из царского села. Одно ли это и то же? Пусть смута. 12 лет назад Господь помог удержаться, поможет и сейчас. Мы ложимся, едем обратно в царское село и ложимся. Но поезд не пускает обратно. Задерживает под Псковом. Это какая станция перегон? Дно! Странное название. Ложимся и спим. Матушка Богородица, спаси нас. Государь Николай Александрович прилег на узкий кожаный диван и, не подложив под голову подушку, а припав к черному валику, свернул с калачиком и закрыл глаза. 10 голубых вагонов с узкими окнами и двуглавыми орлами между ними выглядели парадно и сухо. Про них нельзя было сказать. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Это было невозможно. Их блестящий казенный вид больше подходил стуку телеграфа или пишущих машинок. Из них приказывали, казнили и миловали. Хотя пение иногда прерывало грохот колес, вылетая наружу, когда в присутствии государя его адъютанты взбадривали кровь спиртным и начинали горланить русские песни, чтобы никто не заподозрил этих гладких, породистых людей в отсутствии патриотического чувства. Казалось, какое-то правительственное учреждение стало вдруг на колеса и поехало зачем-то в Могилев, отдыхая в дороге от бюрократического бремени. Да, поезд был похож на одетого с иголочки военного, к которому прицеплена вся остальная Россия, не хотевшие ни ехать, ни идти, тем более в Германию. Все знали, что Романовы немцы, и немцы, воюющие за русских, против немцев, воюющих за Германию. В этом была какая-то дичь. Если снаружи вагоны напоминали правительственные учреждения, то внутри были похожи на уютную квартиру человека с достатком. Ну, например, адвоката или промышленника средней руки. В интерьере не было никакой показной роскоши, но был вкус. Государь обожал голубой цвет, но еще более он любил цвет зеленый. Зеленым шелком были обиты стены его купе кабинета и письменный стол, за которым подписывались распоряжения. Диван для отдыха располагался параллельно окну, а не перпендикулярно, как положено в вагонах. Тумбочка из красного дерева стояла у окна, которая было по большей части зашторено. Когда не видишь движения за окном, а только слышишь стук колес, то кажется, что и не едешь вовсе. Какой порядочный семьянин путешествует без жены и детей? Тем более по России, от вида которой хочется или орать песни, или навсегда замолчать. Семья рядом помогла бы избежать того и другого. Но она теперь далеко, моя любимая семья. А почему я еду без нее? Потому что дети больны. И куда еду? Ах, да. Я как-то запамятовал. Ехал я в Могилев, в Ставку, потому что мы главнокомандующий. Но генерал Алексеев расстроил, сказал про смуту в Петрограде. Там же узнал, что безоружная толпа взяла кресты. Как могут безоружные люди взять вооруженную тюрьму? Тюрьма ведь не женщина. А они забрали все. Выпустили политических и уголовных, значит, охрана разбежалась. Или нам неправильно докладывают? Мы в сетях заговора, нам врут в глаза. Это даже забавно. Они хотят моего отречения. А как я могу отречься? Я ведь не виноват в том, что царь. Это же дела Божьи. Игра судьбы или случая, и мы здесь не вольны в своем выборе. Ну, давайте, дорогие друзья, мы с вами здесь прервемся, и я хочу вам порекомендовать книжку уже в который раз. В который раз книжку Генри Киссинджера, ныне покойного, столетнего. Книжку «Мировой порядок». Ну вот тоже видел человек «Мировой порядок», но не как Владимир Ильич из реальности. Но, может быть, как кто-то из романа. И эту книжку можно почитать, она хорошего формата, она легко читается, необременительно. И, наверное, вас или развлечет, или отвлечет, или, наоборот, даст разобраться в новостях. Ну что ж, друзья, вот, читаю ваши замечания. Снимите передачу про диктатора Экваториальной Гвинеи. Биога, да. Да, хорошо. У нас уже с Айдаром намечаются диктаторы, намечаются тираны из далекого и недалекого прошлого. Но только вы знаете, что у нас с вами есть установка, вернее, у нас с Айдаром есть установка, не знаю, насколько вы ее разделяете, что тиранов мы берем только умерших, потому что мы уже можем сказать, чем закончился их жизненный путь, и каковы были у этого пути последствия для той страны, которой они каким-то образом руководили. Так что мы здесь уже, у нас несколько ограничены. Станция «Дно». Так. Самые разнообразные порядки видел Киссинджер. Совершенно верно, все правильно. Ему бы, пишет Воксарм, не государством руководить, а приходом с таким подходом к действительности. Ну, может быть. Ну да. Ну, в этом, конечно, и состоит всегда монархическая лотерея, хотя и демократическим путем бывает, что люди избираются, которые потом каким-то хитрым образом ломают этот демократический порядок. Все это мы тоже и видели, и видим, и если доживем, то увидим. Раньше, замечают, а через станцию «Дно» раньше ходил поезд «Ленинград-Киев». А Вячеславу я отвечаю там по ходу дела, что, как мы и анонсировали, теперь в 17 часов будет особое мнение по понедельникам Максима Шевченко. Долго думали, вот как это все сделать, я спрашивал не будет ли неразберихи, что уже привыкли, что в 16 часов особое мнение. Ну что же, давайте обратимся снова ко второй главе романа Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой». Николай приоткрыл глаза. Поезд был неподвижен, как вросший в землю дом. На полу лежал зеленый ковер, напоминавший аккуратно стриженный английский газон. На таком он играл в детстве, близ Александровского дворца. В такой же траве играют сегодня его дети в царском селе. Когда здорово. Долг христианина он исполнил. Дочери невесты, утонченные до прозрачности и будто сошедшие с фотографий, ждали августейших женихов. Через Анастасию были видны чайные розы, через Марию просвечивало небо. Ольга получилась умнее его, и с ней он делился сокровенным. Татьяна хорошо пела, однако вторая половина его специфического долга под названием «Российская империя» обещала сорвать спокойную старость. Странник Григорий заклинал его от войны с Германией. Далеко увидел, зато и пострадал. Говорили, что перед войной Россия расцвела. Во многом так. Монархия, укрепленная Конституцией, стала более современной, чем раньше. ограничений в избирательных правах для сословий и народцев. Ну, но это мы поправим со временем. Самоуверенный Столыпин предлагал снять черту оседлости с евреев. Мы сказали ему: не сейчас, рано. Мы его не любили. Он был слишком сильным и перетягивал одеяло на себя. Мы были фоном для замечательного премьера. Кто такое вытерпит? В конце концов, он ушел к Богу, а евреи ушли в революцию. Да что это я? В пустяках я думаю. Причем здесь евреи, революция? Мне о войне думать надо, о войне. А думать, ох, как не хочется. Подсохнут дороги, и по ним снова запылят солдатские сапоги. Завертятся колеса подвод, и священники в калошах, похожие на черных жуков, будут высматривать по обочинам места для новых захоронений. Говорят, что мужики могут спать на ходу, идя строем. Возможно. Мне великий князь Николай Николаевич рассказывал, как обнаружил целую поляну с поваленными на нее телами в полном обмундировании. Думал, что трупы. Оказывается, все спали. Мне бы такой сон, я даже завидую. Еще 1 миллион закопаем в земле. Я не о деньгах, я о людях. Денег нам не жалко. Это ведь бумага, за которой ничего не стоит. Государь приоткрыл глаза, прислушавшись, не пошел ли поезд. На стенах его кабинета-купе висели многочисленные фотокопии августейшей фамилии. Под потолком был прикреплен турник, на котором он мог подтягиваться раз 30 за один подход. В углу располагался обширный иконостас, почерневшим от копоти образом Спаса Нерукотворного. Жить бы в таком кабинете все время и никуда не ехать. Только чтоб дети были под рукой и рядом. А Александра Федоровна далеко. Чур меня. Вот ведь что нашептывает лукавый. Сгинь, сатана, изыди и расточись, Александра Федоровна, здесь и дети тоже. Ему показалось, что пошел проливной дождь, что по крыше бьют крупные капли. Откуда дождь в первых числах марта, да еще такой проливной, невозможно. Обрушился, отзвенел и затих. Государь заметил, что на окне его купе нет капель. Луч станционного прожектора освещал стекло, и капли на нем были бы заметны. Что за шум? Странно. В дверь постучали. Ваше Величество, приехали депутаты Государственной Думы. Зачем? Министр двора граф Фредерикс печально вздохнул и не ответил. Не так давно он был введен в графское достоинство. Но кто из них выше, граф или барон? Фредерикс так и не решил, да и государь, похоже, тоже. Пусть подождут в гостиной. Вот ведь черти! В дороге отыскали, в глубине страны нашли. Я ей говорю, заговор кругом. Машина работает против меня и помимо воли. Она меня раздавит. Государю сделалось страшно. Он почувствовал, как мужество оставляет его. Вокруг шпионы. Все гонят. Все клянут. Мучителей толпа. Что я должен делать? Ведь они, пожалуй, придушат меня, как государя Павла Петровича, который заключил с Бонапартом сердечное соглашение и двинул на Индию казачьи войска атамана Платова. Если бы Павла Петровича не придушили, то и Индия была бы русской. Там, говорят, много обезьян и бананов, охотились бы на слонов. Но тропические дожди на несколько месяцев – это нам совсем ни к чему. Лучше бы Японию присоединить. Но там ураганы тоже не кстати. Нет, не сложилось, не срослось. Европа нам ближе, там одни наши родственники. С ними надобно заключить сердечный мир и договор о ненападении, как я предлагал до войны в Гааге. Удивительно, но все забыли о моем начинании. Война, крепкая память человечества и факт истории. Мир не задерживается в памяти. и не попадает на страницы учебников. Он вошел в гостиную, по-военному подтянутый, в серо-зеленой черкеске и с таким же серо-зеленым лицом. Болтающийся на левом боку кинжал делал его похожим на кавказца. Граф Фредерикс готовился записывать исторический разговор. «Хорошо, пускай пишет. Двое думцев, фамилии не помню, ах да. Это же Гучков. С ним я встречался несколько раз, а рядом кто? Этого совсем забыл, хотя лицо как будто бы знакомо. Не промокли по дороге, господа?» Гости переглянулись, не понимая. «Ведь был дождь, я слышал». «Это не дождь, ваше императорское величество, это...» Фредерикс кашлянул, пытаясь предупредить говорящего о нежелательности продолжения темы. Но Гучков таки докончил. «Нам хлопали люди, собравшиеся на путях. Вас вызывали на бис?» И государь вставил мундштук папирос. «Нет, скорее, это был аванс. Может быть, они вызывали меня? Судя по аффектации, все билеты проданы, полный аншлаг». Николай Александрович закурил и сел сбоку у окна за небольшим столом. При людях он всегда вставлял папиросу в мундштук, но в одиночестве мог курить просто по-солдатски, прикуривая от окурка одну папиросу за другой. Жестом пригласил гостей садиться рядом. Фредерикс поставил у окна кресло, и все присели тут же за маленьким столом. Четверо государственных мужей бок в бок, будто хотели заняться столоверчением. Василий Витальевич Шульгин, приехавший вместе с Гучковым, как гражданин и человек, чувствовал торжественность минуты. Сеанс политического спиритизма обещал быть впечатляющим. Об этом потом напишут, как он, лысоватый киевский журналист, жалкий провинциал, с огнем в сердце и химерами в башке, принимал отречение государя-императора, чтобы спасти Россию и монархию. «Спасти отныне действующего государя-императора» звучит комично, но разве Николай Александрович объяснишь то, что происходит сегодня в Петрограде? Не расскажешь, как незнакомая никому Россия, вооруженная и грязная, с кумачом над головой и ветром в самой голове, заполнила залы Таврического дворца? Серо-рыжая солдатня и черная разнообразная масса с грузовиками, похожими на дикобразов от поднятых вверх штыков. Это была весенняя вода черного подтаявшего снега. Она выдавила депутатов Государственной Думы из главного зала на периферию в кабинет Родзянко и начала проводить во дворце непрекращающийся митинг. В кабинете, где раньше заседала бюджетная комиссия, расположилась странная компания небритых людей, которая называла себя совдепом. Ораторы сменяли друг другу, говорили сбивчиво, непонятно, но внутри каждого горела электрическая лампа, подсвечивающая одно единственное требование – «Долой!» Многие депутаты разбежались, а те из них, кто имел мужество остаться во дворце, сбились кучу в кабинете председателя и в тесноте, в смраде, голова к голове решали, что делать дальше, как спасти Россию. И главный вопрос, который их мучил – тождественна ли монархия родине? Или это совсем разные понятия, несоразмерные друг с другом? Сам Шульгин отвечал на этот вопрос утвердительно. «Да, тождественно. Россия и царь – это одно и то же». «И какую пьесу вы мне привезли?» – спросил государь-император, морщась и выпуская из себя сизое облако дыма. Вопрос явно был лишним. «Мы вам привезли просьбу об отречении», – выдохнул Александр Иванович Гучков. Вид его был суров и сумрачен. Он чем-то напоминал дорогую, но закопченную сковороду, который можно убить на повал. Вытащил из портфеля папку с одним единственным листком внутри и передал Николаю Александровичу. «Кто автор пьесы?» – спросил государь. «Русский народ!» – с пафосом ответил Гучков. Но вы ведь от думы ко мне пришли, а не от народа. Это одно и то же. Но если вы и народ нераздельны, то кто такой я и чьи интересы представляю? Вопрос повис в воздухе. Некоторое время все молчали. «Как странно он говорит», — подумал Шульгин. «Что за акцент, когда подчеркиваются согласные звуки, а гласные с их округлостью и певучестью почти совсем пропускаются? Немецкий — это акцент, что ли? Он же немец, наш царь». Но вдруг из глубины памяти выплыло. «Это же гвардейский акцент». Так его называют. Им разговаривают на плацу военные. Гвардейский акцент неотделим от его черкесски. И почему он всегда одевается в военное? Меняет наряды, мундиры и папахи, а сам не меняется? Потому что сейчас война. Но он и до войны одевался точно так же. У него же воинское звание. Оттого и мундиры, полковника. И полковник, я запамятовал, скромен. Однако в этой скромности все-таки чувствуется маскарад. Сегодня он в горской папахе, завтра в военной фуражке, послезавтра вообще без головного убора и, может быть, без самой головы. Бедный, потерянный человек, уходи от нас скорее, играй в войну со своими детьми. Страна не для тебя, и война тоже. Убитые на ней не воскресают, как оловянные солдатики. Это вы должны решать сами, Ваше Величество, наконец подал голос Шульгин. Чьи интересы вы сейчас представляете? Если вам дороги интересы монархии и Отечества, то во главе страны должен стать государь, ничем не связанный с политикой последних лет и нашими чудовищными потерями в затянувшейся войне. Хорошо сказал, как опытный журналист сказал. Пусть из окраины Малороссии сказал, и почти без акцента. Помните, господа, победа над Германией на расстоянии вытянутой руки. Николай Александрович вопросительно посмотрел на Фредерикса, правильно ли он цитирует общее мнение. Тот кивнул. «Но люди не хотят вас больше видеть на троне», – нервно произнес Гучков. «Волнение в Петрограде происходит во многом из-за ненависти к вам». «Знаем, не докладывали, но вся остальная Россия спокойна». «Петроград сегодня – язык всей России», – сказал Шульгин. Вам ничего не стоит игнорировать общее мнение, но знайте, монархию и империю можно спасти только вашим отречением. Николай Александрович близоруко посмотрел на картонную папку, в которой лежал текст его сегодняшней роли. «Вы, наверное, не ели с дороги, господа? Накормите их», – распорядился Николай Александрович. «Утро вечером мудренее, завтра все решим. К всеобщему удовлетворению сторон». «Время не терпит, Ваше Величество. Подумайте о безопасности собственной семьи!» С трудом выдавил из себя Гучков, будто давил в ваксу из засохшего тюбика. Государь внутренне содрогнулся. «Еще сутки, и мы не сможем удержать ситуацию. Каждый час дорог». Николай Александрович почувствовал внутри себя панику. Слова о семье были более чем неприятны, как будто к старому ожогу приложили горящую спичку. В гостиную вошел генерал Рузский. Лицо его было красным, он был похож на полупьяного, наклонился к уху Шульгина и довольно бестактно шепнул. «Это вопрос решенный», — отпрянул. Нос его был в поту. Он позволял себе шептаться в присутствии государя-императора. И Шульгин вдруг понял – все кончено. Прислуга выдала болезнь господина, прислуга ничего не боялась и уже искала себе новое место работы. Как жалко и скверно! После долгих и болезненных заседаний Шульгин часто оставался в главном зале Таврического дворца. Уже все ушли, дискуссии отшумели, и тишина, как гиря, спускалась на темный зал с высокого потолка, а Василий Витальевич Шульгин все сидел в пятом ряду, в первом кресле от левого прохода, и сквозь дрему слушал свое сердце, что оно говорило, что дни России сочтены, и ее прежней никогда больше не будет. Нет, он не хотел в это верить. 2 года назад Шульгин ездил на фронт и нашел, что сапог и шапок у солдат достаточно, но вооружения катастрофически не хватает. О! Войнули, как могли, сказал он в думе, отчитываясь об этой поездке. И войнем, как могем. Неужели Россия всегда должна выбирать между плохим и очень плохим? Отречение длинное, спросил Николай Александрович. Он не любил читать пространных документов. Только суть вопроса – наполовину листа. Чем короче, тем яснее. Писатели пространно пишут, потом читать их, особенно Толстого, мука. «Одна страница», – ответил Гучков. «Надо бы сократить», – подумал Николай Александрович и произнес вслух. «Вам сообщат, когда я подпишу». Поднялся с кресла, и все поняли – спиритический сеанс окончен. Нужный дух был вызван. Но вместо загробного стона, звона цепей и невнятных восклицаний все услышали деловой тон и гвардейский акцент. Дух оказался бюрократом. Лучше бы и блюдечко не крутили. Неинтересно. Однако движения бюрократов вдруг замедлились. Как будто зимой дохнул теплый ветерок, несущий влагу. Вот-вот и грянет весна, и льды растворятся во всеобщем паводке, как сахар в чае. «Думаете, обойдется?» — спросил царь вполголоса у Шульгина. Спросил, как ребенок спрашивает у взрослого. Ведь ничего не случится, все будет хорошо, а Василий Витальевич не знал, что ответить. Государь твердым шагом вышел из гостиной и бесшумно прикрыл за собой дверь. Секунда слабости прошла, он снова начал напоминать движущийся механизм для своих приближенных. Понял ли он, о чем его просят? С ужасом спросил Шульгин. Гучков пожал плечами. Он не знал, что отвечать. Первая главка второй главы закончена, но у нас с вами еще есть время. Вот. Очень хорошо, что вы обсуждаете, еще и вожделенный глинтвейн, который сейчас... Пить в такой мороз, прямо на морозе, приятно, но достаточно опасно, я бы сказал. Так, какое-то чувство умирающей, тихо уходящей эпохи вызывает эта книга. «Не отбирайте веревку у самоубийцы». Вот главное послание здесь. Но это пока. Может быть. Может быть. Так. Так, Горький и Ленин нашли крохотный островок Капри. Вот бестий, и интернета тогда не было. Ну да, конечно, не было. Ну да. Так, про Шевченко мы уже сказали. Вас через 10 минут, ждет Максим Шевченко, и Никита Василенко будет с ним разговаривать. Это на канале «Живой гвоздь». А мы с вами на «Дилетанте». И давайте все-таки подумаем, что-то происходит, что-то явно не то. Анфиса, правильно, дома пьем под читалку. Вот это верное решение, что касается глинтвейна. Еще в середине дня Николаю Александровичу доложили, что все командующие фронтами стоят за его отречением. Так что предложение думцев не явилось неожиданностью. Манифест об отречении был фактически готов и содержался в его голове. Оставалось решить, в пользу кого передать трон и страну в придачу. В пользу царевича Алексея, но сколько лет осталось жить мальчику? Лечащий врач Федоров заявил от имени науки, что царевич проживет совсем мало, еще около 4 лет. У дочерей не было склонности к политике. Они могли делать уколы раненым бойцам, рисовать, петь, танцевать, вышивать гладью, но от государственных дел их клонило в сон. Кому же отдавать? Брату Михаилу? Но он, кажется, нерешителен, трусоват, к тому же заядлый музыкант. Заберется в палатку на военном плацу, и пока идут учения, станет терзать гитару, трень, брень, до, мажор, ре, минор. И к концу дня из расстроенных струн выйдет какой-нибудь милый музыкальный сквознячок, вальс или мазурка. Чем-то похож на меня. Живет иллюзией. Но у меня хотя бы есть ум, который наедине говорит мне правду. А есть ли ум у Михаила? Да разве у монарха должен быть ум? Совсем не обязательно. Должна быть интуиция. У меня же, кажется, совсем нет. Плохо. Спать хочется. Государь, подумав, открыл принесенную ему папку. Почувствовал, что внутри зазвенел велосипедный звоночек. Солнечное сплетение сжалось, руки затряслись и во рту пересохло. Вот он, страх. Да, пожалуй, это не просто страх, а полновесный ужас. Морская волна неожиданно подскочила до 9-го вала, который нарисовал господин Айвазовский. Только море было не снаружи, а внутри. Огромная гневная масса обещала спасти обломок разума, за который уцепился растерзанный человек. Всему конец. Семье, России, миру. Как же так? Как отречься? В пользу кого? Ведь никто не подходит. Одно дело изображать богоизбранного бюрократа прилюдно, а совсем другое – остаться со своей совестью наедине. Гучков не обманул. Листок был один, напечатанный на пишущей машинке. Отречение в пользу Алексея. Но нет, это мы сейчас поправим. Так нельзя. Я никогда не отдам своего мальчика на растерзание Государственной Думы. Никогда не отдам министрам. Лучше Михаил. На него все взвалим, его не жалко. Он, правда, все провалит, страны не будет. Но вальсок-то останется. Приставив очки к носу, государь вчитывался в текст собственного отречения, написанного чужими людьми. В кабинете председателя, где депутаты курили и дрожали от массы людей, переполнивших залы и коридоры Таврического дворца, составили эту небывалую поэму. Депутат сидел на депутате, с глазами опухшими от бессонницы, с головой свихнувшейся от вопроса «как?» при полете в яму избежать падения, зависнуть на полпути, но где парашют, и тут же испуганная машинистка в белой блузке с запахом пота, который издавали ее подмышки, была била клавишами надиктованный ей текст, а потом рассказала своему жениху о письме, которое она печатала. Отречение пахло не только потом. Оно пахло дорогим табаком, смешанным с запахом дешевой солдатской махорки. И от этой смеси тошнило. «Вы не должны ни о чем беспокоиться, господа», — произнес генерал Русский, разливая коньяк по рюмкам. «Государь не враг самому себе, и он лучше нас понимает, что теперь нужно России». В это время из кабинета государя раздался какой-то шум. Граф Фредерикс, погруженный в невеселые размышления о своей дальнейшей судьбе, вздрогнул и поднялся со стула. Быстрым шагом пошел в кабинет, и через минуту думцы услыхали его взволнованный голос. «Врача! Скорее!» Шульгин и Гучков переглянулись. «Вот будет номер, если государь-император того умрет сейчас от кондрашки», — сказал Русский. Встал, одернул на себе китель. Его расслабленность перешла в наигранную ярость. «Сидеть!» – страшно закричал он думцам. «Вы убили его своей демократией!» «А вот это уже серьезно», – подумал Гучков. «Здесь нам костей не собрать. Если монархистов называют демократами, то жди виселицы». Иллюзорный выход из кризиса, который содержался в картонной папке в случае смерти государя, становился запутанным, как отражение в разбитом зеркале. Выход искажался, двоился и троился, грозя не только подрывом управления, но и, пожалуй, полным внутренним хаосом. Выходит, что он и Шульгин убили Николая Александровича своим напором. Предположим, что трон унаследует малолетний Алексей при регенстве Михаила. Что тогда? Тогда депутатов, как цареубийц, посадят или казнят. В Думе и Думе кирдык. Всем фракциям и политическим оттенкам. Есть, конечно, свидетели, что с думской стороны не было предпринято ничего, что обещало бы трагедию. Исход, но все же ситуация была некорректной. Поздний приезд ночью, вызывание государя на разговор в начале первого, когда нужно или спать, или мучиться бессонницей. Дворцовый переворот воплотился в августейший труп. На этом мы прерываемся. Дорогие друзья, что дальше? Узнаем в следующий понедельник. Слушайте. Я буду вам за это очень благодарен. И слушайте, если вам так удобнее, в записи. Всего доброго. До свидания.